Признавайтесь, сколько книг покупали себе и сколько из них так и лежат непрочитанными? Все ждут, конечно же, своего часа. Тоже мучаетесь порой чувством вины за это? Думаю, что после этого подкаста книжная полочка опять у вас пополнится. Но возможно, вы станете на путь исправления и начнете вместе со мной читать. Потому что я поделюсь фишечками о том, как это лучше делать и что выбрать, аудиоверсию или печатную. Здесь будет много личного опыта, наблюдений, субъективного мнения и вкусовщины. Так что просто расслабьтесь. Здравствуйте, мои драгоценные! Вы слушаете подкаст «Страх и ненависть в маркетинге». Меня зовут Виктория Кобелинская, и я маркетолог. В этом подкасте мы будем разбираться с инструментами маркетинга, которые вызывают страх и ненависть. Без волшебных кнопок и тайных знаний. Только системный научный подход. Этот выпуск построен таким образом. Я рассказываю свои наблюдения или опыт, затем идут рекомендации книг, потом опять фишечки из личного опыта и опять блог про книги. Обозначу вам свою позицию, чтобы вы понимали меня верно. Я за книги, я за учебники и считаю, что маркетинг не устаревает, как это принято говорить в каких-нибудь роликах популярных. Как было понятие целевой аудитории полвека назад, так это понятие и осталось. Как были методы стимулирования сбыта ценовые или неценовые, так они у нас и остаются. У нас меняются только инструменты за счет современных технологий. Но основные принципы у нас все-таки остаются прежними. Если вы слышите, что в учебниках и в вузах нет смысла, о боже мой, маркетинг же постоянно меняется, то вас наглым образом обманывают и подменяют понятия. Книги, написанные о каких-то конкретных инструментах, типа таргетированной рекламы в определенной соцсети или настройка поисковой рекламы, конечно же, устаревают еще во время написания. А вот базовые принципы работы рекламы, например, переходят с нами сквозь время к разным техническим инструментам. Поэтому ставить перед книгами задачу научиться, к примеру, пользоваться каким-то сервисом, например, email-рассылок, ну, конечно, бесполезно и бессмысленно и беспощадно. Также моя позиция – это всегда читать печатный вариант. В редких исключениях – аудиоверсия. Печатный текст – это полезно для мозга. Помимо того, что вы узнаете какую-то информацию, которая в любом случае развивает наш мозг, то процесс чтения сам по себе – это сложная функция. Мозг получает сигнал из глаз, расшифровывает символы, буквы и переводит их в какой-то определенный смысл. Потом переносит информацию в гиппокамп, в кратковременную память, а потом уже в долговременную. В момент чтения мозг отлично так работает. Это не я выдумала, если что, это все ученые-нейробиологи. Хотя бы послушайте лекции Черниговской о влиянии чтения на мозг человека. Также во время чтения мы иначе воспринимаем информацию, можно сказать, больше усваиваем. А чем больше мы усвоили и запомнили, тем лучше для нас, как для специалистов. Процент усвоения информации у всех у нас разный, но это все тренируется, как у детей, так и у взрослых, ну, у взрослых, может, чуть подольше. Когда я выпустилась из института, процесс усвоения информации у меня был на уровне 96%. Сейчас я же надеюсь, что просто хотя бы в районе 86% осталось. Это вы можете, кстати, проверить в интернете, пройдя тест. Он так и называется. Усвоение прочитанной информации. А вот аудиокниги, я считаю, это бессмысленная трата времени, если вы хотите все же какую-то информацию усвоить. Нонфикшеновский фастфуд, пожалуйста, вот его можно слушать в аудио. Даже на него порой жалко тратить время на чтение, если честно, потому что переливаются одни и те же истории из книги в книге, или одни и те же фразы по типу «В этой книге я вам расскажу о способах, которые могут вам найти целевую аудиторию». И в каждой главе такая история будет, и до конца самой книги, так и не рассказав, что за волшебные такие способы. Мне кажется, это прям чтение. Его по-другому даже нельзя назвать. И оно идеально подойдет для аудиоверсии. Не сильно напрягает мозг, обсасывается одна и та же мысль по 200 раз, проливается из пустого в порожнее. Вы можете на что-то отвлечься и, в принципе, не потеряете смысл прочитанного. Ну, идеально же, когда вы за рулем или на прогулке, или делаете уборку дома. В любом другом случае, я считаю, что аудиокниги – это бесполезная фигня. И сразу уточню, что это относится к людям без особенностей здоровья. Если вы можете читать, не нойте, читайте. Деменцию отсрочите. И и из чего у нас строится блогинг. Во главе угла у нас всегда его величество текст. Текст лежит в основе постов и статей, это ясно нам и понятно. Текст у нас лежит в основе сторис и в роликах, клипах, рилсах и тиктоках в виде сценария. То есть текст — это наше все и визуальная составляющая. И я даже не могу разделить эти два понятия, что важнее, текст или визуал. Мне кажется, обе эти вещи одинаково важны. И знаете, не должно быть перекоса все-таки в какую-то сторону. В блоге должно быть все прекрасно, все в гармонии, и тексты, и визуалы. Как говорил мой земляк Антон Павлович Чехов, в человеке должно быть все прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Также и в блоге. Если ваш чудесный текст невозможно прочитать из-за верстки или оформления, то сколько бы он ни был гениален, его никто не прочитает. Но и в основе всего этого, естественно, у нас лежит маркетинг. Если в очень-очень упрощенном описании, то это понимание целей и задач. Для чего вы ведете свой блог и какую цель хотите достичь? Какими методами вы это будете делать? Стратегия и тактика. Какой продукт вы будете продавать? Это может быть размещение рекламы или свои услуги, или услуги своей компании. Для кого вы создаете этот контент? Это понимание целевой аудитории. Контентная стратегия. А мы помним, что контент-маркетинг в классическом понимании относится к пиар. Чё? Разгрузила вас? Вы хотели текстики писать, цветочки с огорода выкладывать, а тут какие-то целевые аудитории, маркетинг, шмаркетинг, пиар там еще какой-то. Если такие вопросы появляются, то просто начните делать блог. А когда поймете, что хотите роста, хотите получать прибыль от этой деятельности, то возвращайтесь слушать про обзор книг, которые вам в этом помогут. И, конечно же, начнем с базового. Это тексты. Максим Ильяхов. Пиши, сокращай. Если читали давно, перечитывайте. Не будет лишним освежить информацию. Если же не читали еще, то обязательно покупаем книгу и читаем. Вот правда, обязательно. Эта книга просто must-have. Классика для написания текстов. Я знаю, что Максима часто ругают за его приверженность информационному стилю и за сухость текстов. Но тут, пожалуй, надо все-таки включать мозг и пользоваться советами там, где это уместно. Я люблю эту книгу и ничего не могу про нее сказать плохого. Это надо читать. Вот она такая базовая, можно, в принципе, только ее прочитать, на нее опираться, держать эту книгу как настольную, то есть не просто прочитать, но обращаться к этим советам, и этого уже будет достаточно. Это такой минимальный уровень, который вам нужен. Если вы хотите погрузиться еще глубже в тексты, то я вам советую Нора Галь, «Слово живое и мертвое» и Корней Чуковский, «Высокое искусство». Да, эти книги про художественный перевод и его особенности. Но если чуть-чуть подумать, то все эти советы можно перенести на современные задачи текста. Ну вот, собственно, так и сделал Максим Ильяхов. Он просто в первой главе «Пиши, сокращай» даже говорит, на чем основывается в своей книге, в стиле и стиле письма. По сути, Нора Галь, «Слово живое и мертвое», Корней Чуковский, «С высоким искусством» — это первоисточники «Пиши, сокращай», только менее объемные и без современных примеров. Ну, а кстати, Нора Галь подарила нам «Маленького принца», «Убить пересмешника» и переводы других авторов. И я считаю, что она просто соавтор этих произведений. А в «Маленьком принце», в ее переводе, я просто хочу целовать каждое слово и обволакиваться в текст. Настолько она прекрасно это написала. Если хотите еще поглубже в тексты, вот прям такую глубину, то рекомендую Аристотеля «Поэтика риторика». Читать это, конечно же, сложнее, чем Ильяхова. Тут вообще вопросиков нет. Но это такая база, на которой вообще строится все. Зачитаю вам цитату из «Поэтики Аристотеля». «Комедия, как мы сказали, есть подражание худшим людям, однако не в смысле полной порочности, но поскольку смешное есть часть безобразного. Смешное — это некоторая ошибка, безобразие, никому не причиняющее страдания и ни для кого не пагубное». Ну и чё? Далеко древний дед ушел от описания мемчиков в ТикТоке? Мне кажется, нет. Но чтобы такой текст освоить и понять, нужно все-таки потрудиться. Зато перед друзьями и подписчиками сможете повыделываться, что прочитали не абы кого, а самого Аристотеля. Из того, что полегче и совсем небольшое произведение, но не менее ценное от этого, это Рэй Брэдбери «Дзен в искусстве написания книг» и «Розенталь. Говорите и пишите по-русски правильно». Вот последний труд — это вообще небольшой сборник о красоте языка, мне кажется, о том, как правильно им пользоваться, чтобы говорить и писать красиво. Помните, что слова — это одежда мыслей. Книга действительно небольшая. Я проговорю сейчас про «Розенталь. Говорите и пишите по-русски правильно». В ней есть иллюстрация, она без назидательности, назидательного тона училки русского в «Страшном сне». Вот по стилю эта книга, мне кажется, она даже написана для детей. Но примеры, которые там приводятся, конечно же, могут понять и взрослые люди, освоившие просто школьную программу. Еще одна крутая книга, которая очень мощно может прокачать ваш блог, посты, видео, сторис, как создать крутой рекламный текст. Автор Шугерман. Эту книгу я читала давно и как-то слишком мимолетно, честно говоря, поэтому планирую ее полностью перечитать и применить все методы, про которые я сегодня буду говорить в подкасте. Книг про копирайтинг я перелопатила очень-очень много, но вот эту я точно выделяю в сторону. Она точно отличается от других авторов. Когда будете ее читать, просто отдайтесь в руки автора и посмотрите, что он делает с вашим вниманием, как он им манипулирует. Например, один из инструментов удержания внимания — это метод скользкой горки. Этот метод аналогичен горке, по которой скатываются дети. Также должно быть и в тексте. Человек видит заголовок, и вжух, и все, пиши пропало. Он уже как по горке читает ваш текст или смотрит ваше видео до конца и не может сопротивляться. Кстати, недавно видела, что Дамир Халилов написал ту же книгу. Она называется «Метод скользкой горки». Это очень похоже на один из методов, который описывает Шугерман в своей книге. Когда прочитаю эту книгу, когда-нибудь, возможно, я поделюсь в своих блогах впечатлением, списано это у Шугермана или все-таки есть какие-то у него тоже авторские фишечки. В любом случае, книга Шугермана отличная. Читайте ее, чтобы и сценарий для видео писать интересные, и сторисами увлекать, ну и посты выкладывать достаточно симпатичные. Да, эта книга похожа по объему на книгу Ильяхова, такая вот она, монументальная, большая, может где-то показаться затянутой. Но вы и не саммари читаете, и на эту книгу саммари тоже не рекомендую. Ее надо прочитать от и до. Если что, саммари — это краткое изложение ключевых мыслей нехудожественной литературы. Еще рекомендую «Автор ножницы бумага», «Как быстро писать впечатляющие тексты» Николая Кононова и Иноземцева, «Как стать популярным автором». Если бы вы у меня сейчас могли спросить: Вика, ты назвала так много книг, такой большой список только по текстам. Какие бы книги из этого списка ты выделила бы для прочтения обязательно? Я бы вам ответила. Это обязательно Ильяхов «Пиши, сокращай» и обязательно Шугерман «Как создать крутой рекламный текст». Даже если вы не пишете рекламные тексты, эту книгу вам стоит прочитать, чтобы писать хорошие сценарии. Думаю, из первого блока о книгах вы уже поняли, что современные специалисты говорят, в принципе, очень похоже на то, что уже было исследовано и придумано десятки лет назад, просто где-то со современными примерами. Просто мы с вами порой не доходим до первоисточника, чтобы почерпнуть информацию в нем, а получаем некий такой уже переработанный другими людьми продукт. Да, возможно, эти люди прекрасны, невероятные профессионалы, но мне кажется, лучше изучить самим первоисточник, а уже потом изучить и переработку вашего коллеги, чтобы увидеть, что ваш коллега взял из этой книги, как он эту информацию понял и преподнес ее, и сравнить с тем пониманием, которое вынесли из первоисточника вы. А теперь фишечки филфака, как правильно читать литературу. Первое. Никогда, ни при каких обстоятельствах, вот прям железное правило, никогда не читайте в кровати. Это не потому, что вы там, боже мой, спину гробите или глаза. Сидя на работе и так гробим спину. А зрение на филфаке садится и так само по себе уже от того количества литературы, которое приходится читать. Нельзя читать в кровати, чтобы у мозга не было ассоциаций. Чтение — значит, мы скоро будем спать. Меняем условный рефлекс, если он у вас уже есть. Убираем все эти истории почитать перед сном, потому что потом вы будете удивляться, а почему это мой мозг так ленится и не хочет воспринимать информацию, и просто мысли улетают на первом же сложно подчиненном предложении. Спать во время чтения разрешено только если вы читаете «Кафку замок» или Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Вот эти вещи просто созданы поглощать вас в сон и продолжать свой сюжет в вашем же сне. И чтобы уснуть во время их чтения, вам даже не нужна будет кровать. Второе правило про одежду. Надели пижаму, книгу в сторону. Не приучайте своими же руками мозг к неверным действиям. Он привыкнет к этому быстро. Третье правило. До того, как начали читать какое-то произведение, какую-то книгу, ознакомьтесь с биографией автора. Так будет гораздо проще понять его мысли и выводы, которые он делает. Да, даже для нонфикшена порой это не помешает. А вот для чтения каких-то учебных пособий, ну, совершенно не обязательно, если честно. Хотя бывает даже просто интересно и любопытно. Это такие вот базовые вещи, которые говорят на первой паре первого курса у филологов. Скорочтению там не учат специально. А теперь момент для тех, кому сейчас сложно читать и концентрировать свое внимание дольше 10 секунд на чем-то одном. Ребята, поздравляю, мы с вами заражены клиповым мышлением. Я тоже в последние годы стала ловить себя на мысли, что мне все тяжелее и тяжелее становится прочитать даже одну страницу. Объяснение простое. Наш мозг перегружен информацией из соцсетей, а память имеет емкость. Мы сейчас поглощаем текстов больше, чем когда бы то ни было люди поглощали вообще. Хотите, чтобы возникло желание читать? Дайте вашему мозгу просто заскучать. Заберите у самого себя телефон, выключите этот вонючий телевизор или сериалы с YouTube-шоу. Я в прошлом году именно так с собой и сделала. Я просто отключила себя от информации. Я не смотрела рилсы несколько месяцев подряд, потому что просто не могла от них до этого отлипнуть. Но это уже реально стало походить на какую-то зависимость. Читать, конечно же, я не начала в тот же день, когда я отключила всю развлекуху. Но через пару недель действительно моему мозгу стало скучно. И развлечением единственное, которое я мозгу давала, это текст. Хотя при этом даже мозг не сразу хотел начинать читать, развлекаться. Он, конечно же, сопротивлялся, рука тянулась за телефоном. Были внутренние такие вот уговоры, может быть чуть-чуть, но хотя бы на 5 минут зайдем посмотрим. Поверьте мне, это делает ваша лобная доля, которая просто хочет получить удовольствие здесь сейчас, а ей ничего больше не нужно. Также я выделяю в расписании 20 до 60 минут для чтения просто каждый день и ставлю телефон на режиме «не беспокоить». И кладу его в другом конце комнаты, чтобы рука ненароком сама не потянулась за телефоном. Впоследствии мозг адаптируется и привыкает. Он ленивый, хочет получать удовольствие, не прилагая никаких усилий, но мы его приучаем просто к другому виду деятельности. Если вы уже начали читать книгу, и она вам совершенно не нравится, совсем не лежит душа, отложите ее в сторону, не насилуйте себя. Если же эту ненавистную книгу вам все-таки надо прочитать для работы или для экзамена, то имейте еще в запасе книгу для души, просто для того, чтобы переключаться. Текст, который будет щекотать центры удовольствия в мозге, чтобы он не возненавидел вообще процесс чтения в принципе. Книги для следующего пласта блогинга про маркетинг. Знаете, я не хочу вас с места в карьер грузить теории про маркетинг. Если вы хотите вести блог, то для этих целей точно не обязательно знать, как рассчитывать емкость рынка и темпы его роста. Это нужно, если вы будете что-то продавать уже в будущем. Первая книга, которую точно стоит прочитать, это Роберт Чалдини «Психология влияния». Мне кажется, эту книгу вообще нужно прочитать всем, потому что, когда знаешь методы манипулирования, уже не так ведешься на них. Например, часто воронки в интернете строятся по одному из законов Роберта Чалдини. Звучит он так: если хотите, чтобы человек у вас что-то купил, сделайте его обязанным вам чем-то. В книге была история как раз-таки про ребят, которые дарили барышням цветы, а потом предлагали что-то купить у них. И те покупали более охотно, чем раньше без цветов. Хотите, чтобы вам оставили чаевые побольше? Подарите гостю жевательную резину. В воронках этот принцип применяют, когда предлагают бесплатный какой-то лид-магнит, который часто никому вообще и не упал. И ждут, что люди после получения подарка что-то купят сразу. Читается эта книга легко, написана простым языком. Я, честно, даже не могу сказать, объемная она или нет, она меня очень увлекла, и я ее прочитала достаточно быстро. После первого пункта я много думала о том, какие же книги вам советовать для развития блога. И при том не задушните вас еще больше. Но все-таки подушню еще. Когда будете читать литературу, про которую я буду говорить дальше, пожалуйста, включайте мозг, отделяйте зерна от плевел. Понятное дело, что темы про рынки предприятий вам вряд ли как-то помогут для продвижения блога. Но не забывайте держать мысль о том, что блог, по сути, это ваш продукт, который выходит на рынок и борется за внимание. Поэтому я рекомендую Филиппа Котлера «Основы маркетинга». И обратите внимание точно на первую и вторую главу. Если планируете через блог продавать товары или услуги, читаем все, или хотя бы просто обратите внимание с 7 по 11 главы. Эта книга легко и просто написана, в отличие от других материалов по маркетингу, поэтому я ее буду рекомендовать вам. Но я прекрасно понимаю, что в ней много букв и страниц, и этот объем может испугать, поэтому подсветила некоторые главы. А так, смотрите, в каждой главе, в принципе, всего-то 20 страничек, и вы можете каждый день читать всего лишь по 20 страниц. Таким образом, за 21 день большую книгу уже и завершите. И вообще, в принципе, эту книгу вы можете читать уже параллельно с чем-то более легким и приятным. Из книг чуть менее сложных и теоретичных, я рекомендую книгу Игоря Манна «Номер один». Вот тут практики будет много. Мало текста, мало слов, много практики. Если не просто эту книгу читать, а делать то, что автор пишет в каждой главе. Кстати, я в 2018 году именно так и начинала делать все по своей книге. Поставила цели до 2023-2024 года. А в начале этого года опять открыла книгу, освежила знания, сделала все задания себе. То эта книга просто максимально будет вам полезно. Вообще, эта книга стала прототипом очень многих курсов по личному бренду в какой-то момент. Ее просто пересказывали и давали задания ученикам, хотя, в принципе, можно в любом книжном было купить, и да и сейчас тоже так же можно эту книгу купить и применять. Для блогеров, для предпринимателей это must-have. Остальные книги Игоря Манна я тоже могу вам рекомендовать. Их точно стоит читать. Ну, даже если вы обучались маркетингу, тут есть что-то вспомнить, где-то вдохновиться, найти идею. Можете начинать смело с книги «Маркетинг на 100% ремикс» и «Маркетинг без бюджета». В эту категорию также добавлю Котлера «Маркетинг от А до Я». Это не такая нудная и сложная книжка, как «Основы маркетинга». Она более легкая, приятная, тоже интересно ее читать. Не забудьте подписаться на подкаст и поставить ему оценку. Для вас это бесплатно, а я смогу и дальше записывать выпуски. Еще из таких обязательных книг я вам рекомендую книгу «Взлом маркетинга» Фила Бардена. По сути, это и есть нейромаркетинг. Книга прекрасно читать, ее тоже можно всем, даже если вы не связаны никак с маркетингом, ее просто и даже интересно прочитать. Для продвижения блога там тоже можно много информации вытянуть и переложить на эту сферу. Ну и напоследок книга Романа Масленникова «Хайпанем». Это книга про пиар и бесплатные способы прославиться. Ее интересно читать, даже если не планируете заниматься пиаром и не планируете пиарить себя как личность. Мне очень нравится, как пишет Роман. У него такой непринужденный, легкий стиль, но при этом нет воды и какого-то пережевывания мысли, как у зарубежных авторов нонфикшена. Если же хотите погружаться в тему маркетинга, то я вам советую открывать учебники для вузов или профильные журналы и читать эти материалы. Здесь я вам не могу что-то конкретное посоветовать, потому что я в этой сфере очень неразборчива в чтении. Если слушаете подкаст в моей группе ВКонтакте, делитесь своими книжными находками в комментариях. А теперь про лайфхаки для запоминания прочитанного. Первое. Убирайте все эти текстовыделители и карандаши со стикерами. Они вам нужны только в том случае, если вы хотите вернуться к тексту и процитировать написанное. В момент, когда вы что-то выделяете своим текстовыделителем или подчеркиваете карандашиками, ваш мозг понимает, что это запоминать не нужно. То есть обычно это происходит как? Вы видите классную информацию, вы хотите ее запомнить, выделяете ее, и срабатывает абсолютно другой эффект, обратный. Как раз таки это мозг и не планирует запоминать, потому что вы уже подчеркнули все, зачем ему запоминать? Вы потом вернетесь. Вы можете какие-то пометочки на полях книги оставить в таком случае, к примеру. Но для чего текстовыделители и карандаши использовать, я чуть дальше расскажу. Чтобы запомнить нужную информацию, вам нужно ее просто законспектировать. Да-да, вот это вот архаичная, устаревшая глупость, которая нас доставали в школах, в институтах, вот это вот все. Да-да-да, можете сейчас пофырчать. Наш мозг не эволюционировал за последние десятилетия, поэтому вот работаем мы с архаичным каким-то органом и занимаемся вот такой вот архаичной ерундой в виде конспектирования. Конспект — это тоже искусство, а не тупое переписывание, запомните об этом. Сделайте свою структуру конспекта и добавляйте важные моменты из прочитанного. Я, например, люблю делать майнд-карту для прочитанного и структурировать таким образом материал. То есть у меня там название главы есть. Если есть там подпункты, я их тоже выношу. Из каждого подпункта выношу главную мысль. Особенно интересные мысли можно цитировать и тоже их выписывать. Но если вы не хотите, допустим, переписывать целую цитату, или она кажется вам достаточно большой. Вот в этом случае вы в своем конспекте можете отметить страницу, которая относится к данной цитате, а в книге эту цитату как раз-таки подчеркнуть или выделить текстовыделителем. Ну и потом вы сможете к этой цитате вернуться чуть позже. Также обязательно выписывайте идеи, которые приходят вам во время чтения. Это очень важно. И для тех, кто вечно не знает, что же почитать, вот такой совет. Когда читаете какую-либо книгу на отдельную страницу, например, вашего конспекта, выписывайте все книги, которые автор упоминает в тексте или на которые он ссылается. И тогда у вас будет всегда такой список литературы большой, что даже некогда будет спрашивать у других. А также часто в зарубежном нонфикшене, если в конце книги в 90% случаев написан список литературы, он достаточно большой. Это список литературы, к которому автор обращался при написании своей книги. Из него тоже можно формировать себе дальнейший план развития. Кстати, пока я готовила этот подкаст, я нашла книгу Ивана Малинина и Игоря Мана с названием «Читай. Как правильно выбирать книги, читать их и лучше использовать прочитанное». Так что у меня тоже пополнилась книжная полочка с книжными планами. На этом у меня все. Продуктивного дня. Целую ушко.